Несмотря на то, что наступил уже 2013 год, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных 200-летию войны 1812 года. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, писателем и журналистом из Москвы, автором рубрики «Календарь поэзии» в «Российской газете». Весь этот год, который был посвящен 200-летию войны 1812 года, вы в своей рубрике «Календарь поэзии» рассказывали читателям истории, связанные с поэтами нашими русскими и войной 12-го года. И у нас на радио в нескольких передачах вы тоже рассказывали о поэтах, судьба которых, творчество которых были связаны с событиями этой войны. Вот какие истории, связанные с нашими поэтами на войне, и в связи с войной, больше всего за этот год вас как-то вот задели, поразили и заинтересовали?
Пожалуй, мне хотелось бы рассказать три истории, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Первая связана с поэтами Петром Андреевичем Вяземским и Константином Николаевичем Батюшковым. И связана эта история еще и с замечательным героем Отечественной войны 12-го года, генералом Алексеем Николаевичем Бахметьевым. А вот как пересеклись их судьбы. 20-летний князь Петр Андреевич Вяземский, только что женившийся, впадает накануне Бородинской битвы в Москве на обед, где присутствовали генералы, в том числе генерал Милорадович. И Петр Андреевич просится к Милорадовичу в адъютанты. Милорадович соглашается, думая, наверное, о том, что вряд ли один из очень богатых людей и очень юных, и который только что женился, ну, вряд ли он свое желание исполнит. Ведь Вяземский не учился военному делу, на лошади сидел плохо. Ну, и видно было уже тогда, что он близорук, у него плохо со зрением. И Милорадович сказал: ну, замечательно, конечно, ваш патриотический порыв, конечно, принимается, милости просим. Ну, и, наверное, в тот же момент об этом забыл. И был крайне удивлен, когда на Бородинском поле перед ним явился этот близорукий, долговязый молодой человек. Причем Петр Андреевич долго искал на поле ратном, ну, на поле, которое вот-вот стало боевым, ратным, долго искал бивак, где вот был генерал Милорадович, потому что путаница была в рассредоточении войск, и тем более гражданскому человеку трудно было там сориентироваться, и он вместе со своим слугой долго ходил по полю и везде спрашивал, а где же вот генерал Милорадович. В какой-то момент Петру Андреевичу показалось, что его кто-то окликнул, и он очень обрадовался, и когда подошел ближе к тем людям, откуда он услышал, от кого он услышал возглас «Вяземский, Вяземский», оказалось, что там стоят два интенданта и обсуждают поставки вяземских пряников для солдат. Ну, в общем, в конце концов, вот он находит Милорадовича, генерал удивлен таким порывом, и находит ему поручение, которое он, наверное, счел не очень сложным и не очень опасным, хотя, конечно, безопасных мест на Бородинском поле не было. Он посылает Вяземского с донесением, с пакетом к генералу Бахметьеву. Это был генерал-лейтенант, начальник 23-й пехотной дивизии, и Милорадович передал приказ о вступлении в дело этой дивизии и попросил Вяземского уже больше не возвращаться к нему через Бородинское поле, где уже начиналось сражение, а остаться вместе с Алексеем Николаевичем, надеясь на то, что Бахметьев как-то увидит, что молодой человек неопытен, и постарается его сохранить. И вот Вяземский только успевает передать пакет, и только успевает дивизия Бахметьева тронуться с того места, где она стояла, как шальное ядро разрывается рядом с лошадью генерала, и лошадь гибнет, а генерал падает с очень тяжелым ранением в ногу, и дивизия уходит, адъютант Бахметьева, который был, он тоже ускакал, то есть вот Вяземский остался рядом, единственным был человеком, который оказался рядом с тяжелораненым генералом. И в этом дыму, в чаду, в огне, поскольку что уже сражение шло полным ходом, 20-летний человек, который никогда, я повторяю, не нюхал пороха, не растерялся. А подозвал еще двух солдат, и они вынесли Бахметьева в тыл, в лазарет. И потом лекари сказали, что если бы промедление, ну там еще на несколько десятков минут, то генерал истек бы кровью, его спасти было нельзя. А Алексея Николаевича спасли, выходили, привезли для дальнейшего лечения в Нижний Новгород. И там первым человеком, одним из первых, кто стал ухаживать за ним, оказался Константин Николаевич Батюшков. Он туда, в Нижний Новгород, привез свою семью из Москвы, своих родственников эвакуировал. И долго собирался и добивался отправки в армию. И когда он стал ухаживать за генералом, отвлекать его рассказами о своих тоже приключениях военных, а ведь он к этому времени уже прошел две военных кампании, был ранен, им было о чем поговорить, как людям и тому, и другому, участвовавшему в боевых действиях. И вот Алексея Николаевича он попросил: возьмите, вот когда вы вернетесь в строй, возьмите меня, пожалуйста, с собой адъютантом. И вот Бахметьев, как и Милорадович, вот пообещал батюшку, что он обязательно, как только вернется в строй, обязательно возьмет его, и они вместе продолжат боевой путь. Но судьба распорядилась так, что генерала ампутировали ногу, и врачи ему не разрешили более участвовать в боевых действиях.
Хотя он стремился, да?
Да, конечно, он обещание это давал, потому что очень стремился. Мало того, батюшкову уже пришло назначение, в котором так было сказано, что он назначен адъютантом генерал-лейтенанта Бахметьева. Но в последний момент врачи остановили генерала, и в отчаянии батюшков чуть не плакал. Ну как же так, он уже вот готов был. Это уже начало 1813 года было, и как же так вот война без меня закончится? Это вот чувство тогда разделяли многие молодые люди, которые еще вот не успели поучаствовать в боевых действиях, они стремились участвовать хотя бы, если не в освобождении Отечества, то в освобождении Европы в зарубежном походе. И вот в этот момент Бахметьев, помня свое обещание, он принимает решение обратиться к генералу Раевскому, своему близкому другу. И Раевский берет батюшкова к себе в адъютанты, и вместе они проходят путь до самого Парижа. Причем этот поход был для батюшкова счастливым в том смысле, что он не получил ни одной царапины, хотя участвовал в самых горячих, попадал в самые горячие переделки. И вот у меня история эта, конечно, поразила прежде всего тем, как вот сводит Господь людей, как два выдающихся русских поэта приняли участие в спасении жизни замечательного человека, замечательного нашего героя войны. И в дальнейшем генерал Бахметьева еще было более 30 лет честного служения Отечеству. После войны он получил назначение в Каменец-Подольский военным губернатором. Но он был награжден золотой шпагой за храбрость, с алмазами. И на этом посту военного губернатора он очень долго находился и имел славу человека честного, глубоко порядочного. И до самого конца жизни Бахметьев повторял своим друзьям, что жизнь ему спас Петр Андреевич Вяземский. А сам Вяземский, если вот вы перелистаете его сборники стихов, вы заметите, что первые стихи, посвященные войне 12-го года, Вяземский написал, уже будучи пожилым человеком, через 40 лет после происходивших событий. Я думаю, что почему он не написал каких-то пафосных, в хорошем смысле, патриотических стихотворений сразу после Бородинской битвы, как это сделали его близкие ему друзья, поэты, и Жуковский, и, я уж не говорю там, о Денисе Давыдове. Я думаю, что это связано вот с глубочайшей какой-то психологической травмой, потому что понятно, что пережил почти еще юноша, мальчишка, можно сказать, в таком сражений. И он нашел силы вернуться к этой теме, только в 60-х годах. И вот знаменитое стихотворение, ставшее песней благодаря композитору Андрею Петрову, это стихотворение называется «Друзьям». Многие помнят его по первой строчке: «Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей». Так вот, это стихотворение, посвященное павшим друзьям, оно написано в 1862 году, то есть ровно через 40 лет после войны 12-го года. И хотя в этом стихотворении нет ни одного слова о войне, но надо помнить, что вот когда мы слышим эту песню, что эта песня посвящена не просто друзьям, а друзьям, ушедшим на эту войну.
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, как салами черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных,
и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
Вторая история, которую мне хотелось вспомнить, она тоже связана с зарубежным, отчасти зарубежным походом русской армии. 10 марта 1813 года наши войска подошли к столице Саксонии, Дрездену. И в авангарде этих войск шел отряд казачий под командованием Дениса Васильевича Давыдова. И надо тут обязательно сказать, что Денис Давыдов и как руководитель партизанского соединения, и как руководитель вот уже армейского, всегда, прежде всего, думал о сохранении жизни своих солдат и офицеров. И особенно он об этом как-то, сердце ему это подсказывало, конечно, когда война заканчивалась, и все хотели дойти до Парижа, как в Отечественную войну, уже Вторую, Великую Отечественную, наши солдаты мечтали все дойти до Берлина. И вот Денису Васильевичу пришла в голову мысль попробовать хитростью взять столицу Саксонии. И он попросил своих казаков разжечь на берегу реки, а надо сказать, что Дрезден разделен рекой на две части, на новую и старую. И вот они встали как раз рядом с новой частью Дрездена и разожгли множество костров на берегу, которые давали впечатление противнику о том, что подошла несметная русская армия под стены Дрездена. И утром Давыдов послал своего парламентера к бургомистру Дрездена. Заявил ему ультиматум о том, что вот наши войска готовы начать штурм, но не лучше ли дело решить миром, не подвергая опасности жизни жителей города и художественные сокровища, о которых, конечно же, Давыдов был наслышан, Дрезденской галереи. Бургомистр согласился, отворил ворота, и наши войска вошли в Дрезден без единого выстрела. Но дальнейшие события совершенно не укладываются в логику, такую, которую мы ожидаем. Денис Давыдов не был за это ни награжден, ни повышен в звании. Наоборот, оказалось, что генералы, такие штабные, думали отличиться именно взятием Дрездена. А он испортил этот сценарий, был испорчен. Хотя он попросил разрешения на эти действия у начальника своего непосредственного. И тот ему сказал, ну попробуйте. Но никто не ожидал, что двери Дрездена, врата Дрездена так быстро откроются. И, конечно, Дениса Давыдова в тот же день вызвали командованию, и после грубого разноса он был отправлен в Петербург для дальнейших разбирательств. Он был назван государственным преступником. И представьте себе реакцию и его подчиненных, солдат-офицеров, с которыми он прошел длинный-длинный путь до Дрездена, через всю Россию, через Польшу, Германию. Вот. И, как вспоминает сам Денис Давыдов, то плакали все, расставаясь с ним. У меня есть замечательные слова, которые мне хочется прочитать Дениса Васильевича Давыдова из его воспоминаний о взятии в этой истории с Дрезденом. Они очень красивые, как стихи. Цитата такая. Она посвящена дружбе воинской. «Союз кровного братства, родившегося от непрерывного товарищества, сочувствия и взаимных пожертвований жизни и поныне сохраняемого воспоминаниями святых и чудесных событий, с коими слилось наше братское чувство. О, как черствый сухарь на биваке, запах жженого пороха и купель кровавая роднят людей между собой». И единственным человеком, единственным из тех, кого он покидал тогда, кто остался с ним и поехал в Петербург и принял на себя часть вот этих обвинений, был его один из его заместителей, гусар, и имя его всем известно, но, может быть, неожиданно оно прозвучит вот именно в воинском, такой воинской боевой истории. Это Александр Александрович Алябьев, будущий знаменитый наш композитор, один из первых профессиональных композиторов русских. Алябьев вместе с Давыдовым претерпел вот эти начальственные наказания, но в Петербурге решили, что Денис Давыдов заслуживает скорее поощрения. И дали ему Ахтырский полк, он принял командование, и вместе с Алябьевым они дошли до Парижа. А вот судьба Александра Александровича Алябьева в связи с историей войны 12-го года, конечно, требует еще нескольких, наверное, слов и комментария, как вообще Алябьев оказался на войне. Он был профессиональным военным, вот об этом мы как-то почти ничего не знаем, но он дослужился до подполковника и служил до 38 лет, то есть еще служил 10 лет после войны 12-го года, вышел в отставку.
Но он только в отставке стал сочинительством музыки заниматься, или он занимался этим всегда, вот, и был его хобби?
Нет, он был всегда очень музыкален, у него был прекрасный тенор, прекрасно пел, играл на нескольких инструментах и скрашивал нашим гусарам дорогу до Парижа. Вот. И его очень ценили, любили, хотя характер у него был, напоминает, что очень вспыльчивый, непостоянный, вот. Ну, как у многих творческих людей. И за его взлетом как композитора стоит мало кому известная трагедия. После того, как он вышел в отставку, а это было в 1824 году, так вот в феврале 1825 года в его доме собрались друзья, товарищи, и, как водилось в то время, происходила карточная игра. И друзья Алябьева заподозрили одного из гостей в шулерстве. Ну, как человек чести и человек очень горячий, Алябьев не сдержался и вот этому разоблаченному шулеру дал пощечину. И все бы ничего, и, может быть, произошла бы там дуэль или какая-то другая разрядка этой ситуации, но ситуация трагически закончилась. Через три дня этот человек, которого обвинили в шулерстве, он скончался. Алябьева обвинили вот в непредумышленном убийстве. Хотя понятно, что пощечина не могла служить причиной гибели этого человека, но он был арестован, лишен званий, наград, состояния. Три года находился в заключении без суда и следствия. Потом суд отправил его в ссылку в Тобольск, где он находился в Знаменском мужском монастыре. И вот там он стал писать музыку. «Соловей» написан в тюрьме. Вот всем нам известный, на стихи Дельвига, произведение, которое известно каждому ребенку, который начинает заниматься музыкой. Но вот грустная мелодия этой романса, она, конечно, говорит о том, что за этой песней стоит какая-то драма. Ну вот не просто драма, а человеческая трагедия за этим стоит. Герой, человек, прошедший очень много сложнейших ситуаций, и вот в собственной стране вот попал в такую переделку, которая трагически разломила его жизнь вот на две части. Первую благополучную и вторую по внешности несчастную. Но вот я думаю, что если бы не было этой трагедии, то не было бы и композитора Алябьева, того, которого мы знаем. Во всяком случае, не было его бы духовных произведений, то есть произведений церковной музыки. А он написал три литургии. Из них только одна опубликована, причем опубликована недавно, в 2002 году. Херувимская песня из этой литургии опубликована была в 1915 году. И вот очевидно, почему не публиковались эти произведения, но очевидно, вот все-таки тень того осуждения, которому он подвергся, тень того, что он был заключенным долгие годы, и эту музыку писал человек, находящийся, обвиненный в преступлении, очевидно, это мешало публикации этих произведений.
То есть неизвестно, исполнялась ли она когда-то, она именно в богослужебном обиходе?
Он писал эту музыку для хора Знаменского мужского монастыря Тобольска. Она там, безусловно, исполнялась, она имела там вот практическое совершенно применение. Вот. Но за пределами Тобольска она не исполнялась. И после смерти Алябьева его супруга передала рукопись литургии, вот эти нотные записи Александра Александровича передала в дар Троице Сергиевой Лавре. И вот по этой рукописи сейчас была сделана публикация. А две литургии до сих пор не опубликованы Алябьева.
Публикация или она была все-таки уже исполнена? Или пока это только ноты?
Опубликованы ноты, конечно. А исполнение пока записей, во всяком случае, я о таких записях не знаю. И, конечно, мы знаем Алябьева как автора романсов. Кстати, их полторы сотни в его музыкальной сокровищнице. И что удивительно, в 2012 году исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Алябьева. Но об этом юбилее, ну вот я как читатель и зритель, я нигде не видел, не читал и не слышал. Узнал я об этом от сотрудников Российской государственной библиотеки, которые вот провели небольшой круглый стол недавно в доме Пашкова, где находится нотный отдел библиотеки. Но вот на этой конференции, посвященной Алябьеву, присутствовало, ну вот от силы 30 человек из всей Москвы, из вообще со всей страны. Ну вот как-то стыдно и больно. А ведь, допустим, во Франции выпущен диск, и, мне кажется, даже не один диск Алябьева с его музыкой, и в аннотации к этому диску написано, что вот перед нами музыка русского Россини. И французы его очень ценят. Они его открыли как композитора, и французские музыканты исполняют Алябьева, его произведения.
Удивительно, как же на родине.
А у нас, казалось бы, его имя известно всем, тем не менее, ни о нем, ни многих его произведений мы не знаем. И мало того, вот они еще и не все опубликованы. И, конечно, дружба Дениса Давыдова и Александра Алябьева, она, наверное, очень красивая такая страница, где сомкнулась наша поэзия и наша музыка русская, благодаря дружбе двух красивых, талантливых и храбрых людей.
Действительно, крайне сложно оказалось найти записи духовных произведений Александра Алябьева. На сегодняшний день их сделано очень мало. И я предлагаю вашему вниманию архивную запись, которую мне удалось найти в интернете. Запись 1985 года. Хор храма всех скорбящих радости под управлением Матвеева исполняет сугубую Ектинию из литургии Алябьева.
Стране Российской.
Наверное, еще одну историю расскажу. Она тоже связана с Бородинской битвой. У нас это вот такая точка, конечно, этой войны, без которой не обойтись ни в одной, даже вот такой личной, небольшой истории одной жизни. Так вот, во время Бородинского сражения нашей артиллерии, как известно, командовал Александр Иванович Кутайсов, знаменитый генерал, начальник российской артиллерии, теоретик военного дела. Некоторые считают его даже военным гением, но не успевшим до конца раскрыться. Так вот, одной из самых драматических страниц Бородинского сражения была гибель Александра Ивановича Кутайсова. Гибель таинственная, поскольку никто не видел его погибшим, никто не видел его тела. Сослуживцы заметили бурого коня его боевого, который одиноко стоял на одном из холмов. Когда они привели этого коня, ну, увидели следы крови. И вот только по этим признакам они решили, что генерал погиб. Но в душах, в сердцах родных, друзей долго теплилась надежда на то, что он, может быть, попал в плен. Может быть, он так ранен, что потерял память и находится среди наших раненых где-то в лазарете. И эта надежда теплилась до 1813 года, до весны, наверное. Тогда вот было опубликовано в «Вестнике Европы» замечательное стихотворение нашей поэтессы Анны Буниной, посвященной памяти Кутайсова. Но, с одной стороны, оно такое очень горестное стихотворение, а с другой она обращается к нему как к живому, и она его зовет и говорит ему о том, что дома его ждут сестры, братья, родители. Она хорошо знала семью Кутайсовых. Кутайсовы жили под Москвой в селе Рождественно. Это был очень красивый храм, который вот только недавно восстановлен благодаря усилиям замечательного настоятеля этого храма. Вот сейчас передо мной журнал, который издается в православной школе «Рождество», которая находится на фундаменте здания усадьбы Александра Ивановича Кутайсова. Вот представляете, какая удивительная преемственность.
Ну, журнал посвящен как раз тем, да, войне 12-го года, да, с детскими рисунками.
Здесь множество материалов и учителей, и ребят. Вот, но я вот не назвал еще имя настоятеля храма в селе Рождество. Это протоиерей Александр Елатомцев. И он создатель вот этой замечательной православной школы Рождество. И когда туда входишь, в фойе этой школы, первое, что видишь, это сделанная мальчишками удивительной точностью пушка того времени.
Сделана из чего?
Я не знаю, но она выглядит как настоящая. И в коридорах этой школы портреты героев войны 12-го года, и прежде всего вот портрет, конечно же, Александра Ивановича Кутайсова, погибшего 28-летним. Нам кажется, вот генерал, начальник артиллерии, ну, представляешь себе человека уже зрелого, опытного. Ну, вот такие действительно были молодые генералы.
Молодые генералы, да.
Да, и Кутайсов 22 года уже считался признанным теоретиком и специалистом артиллерийского дела. И одна из причин, может быть, нашего с французами на Бородинском поле вот такой вот патовой ситуации, это была утрата, гибель Кутайсова и утрата отчасти командования нашей артиллерии. То есть, конечно, он погиб в начале сражения, а на нем замыкалось управление артиллерией. И, конечно, возможно, что Бородинская битва закончилась бы с меньшими, может быть, с нашей стороны жертвами, и несколько были ясной какой-то победой, если бы не гибель Александра Кутайсова. И несколько слов еще об этой школе. Я ездил туда по приглашению учителей рассказать как раз вот о поэтах 12-го года и изумился тому, как дети внимательно, и не просто терпеливо слушали, а внимательно, заинтересованно. Они пишут работы о героях 12-го года, сочинения, научные исследования. В школе создан музей. Правда, там пока немного экспонатов, потому что, ну, вот здание только что недавно построили. Музей и школа-то недавно, вот она первых выпускников выпустит на будущий год. Там, по-моему, 6 ребят всего. Школа маленькая, очень уютная и очень интересная и по своим педагогическому составу, и потому что детям, как детям преподают. Это одна, пожалуй, вот из немногих школ, а я, сотрудничая и долго работая в газете «1 сентября», знаю об очень многих школах. Так вот, эта школа «Рождество», она поставила в центр воспитания и образования русскую историю. И это вот такой педагогический центр этой школы. Не просто учить истории, как обучают у нас обычно, даты, имена политических, военных там деятелей, какие-то ключевые события. Нет, история как личная история, как семейная история. И ребята записывают воспоминания местных вот жителей, каких-то событий. Выпустили в школе книгу довольно объемную об истории села Рождественно. И вот завершая, наверное, вот этот рассказ сейчас об этих трех историях, вот мне хотелось сказать о том, что история – это не памятник, не гранит, это та ниточка, которая невидимая, которая тянется через наши сердца, через нашу память из прошлого в будущее. И чем больше таких ниточек будет, чем больше наших детей будет знать и чувствовать русскую историю, тем крепче вот будет наша связь между поколениями. Я думаю, что вот каждый из нас свою ниточку должен тянуть и не дать ей порваться.
Напомню, дорогие братья и сестры, что вы слушали беседу с писателем и журналистом из Москвы, автором рубрики «Календарь поэзии» в «Российской газете» Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым.
Ваши бочки засыпали.